Добрый день. Сегодня мы на 85-м этаже башни Ока, который располагается в Москва-Сити. И здесь ресторан «Русский». Ну а нас здесь встретит шеф-повар этого ресторана Александр Волков-Медведев и что-то приготовит необычное. Александр, мы обычно куда-то приезжаем, и чаще всего это монастыри, храмы. Но вот сегодня нас занесло в ресторан «Русский». У вас большая кухня?
Большая. У меня 75 поваров в подчинении.
Ну, это огромный коллектив.
Да.
Ну и скажите, раз наша программа про кухню и путешествия, любите ли вы путешествовать?
Конечно.
И куда, где вы больше всего любите бывать?
Обожаю Азию, Юго-Восточную, Океанию. Больше всего времени своих путешествий я провел там. В общей сложности, наверное, если все сложить, будет чуть больше года. Также люблю путешествовать по России. Объехал, наверное, больше 20 точно крупных городов в России, много где побывал.
Ну, это, а еще с профессиональной точки зрения, что
в том числе.
А что вам больше всего понравилось в России?
Смотрите, у меня жизнь неотделима от профессии, и я профессию выбрал в 14 лет.
Вот как вы ее выбрали?
Мне понравилось, вообще, самоцель изначально, когда я выбирал эту профессию, мне больше всего нравилось получать эмоции от людей, которые едят мою еду. Собственно, ничего не изменилось, просто к этому добавилось еще несколько целей, которые я добиваюсь в течение всей жизни. Вот, но у меня жизнь от профессии неотделима, и если вы встречаете где-то поваров, которые говорят, что я дома не готовлю по той причине, что я на работе наготовился, это люди, которые не любят свою профессию и занимаются ей либо потому, что больше ничего не умеют, либо потому, что у них сама цель – это деньги. Но профессия им точно не нравится. Я из тех людей, которые влюблены в свою профессию. Я готовлю везде. Если у меня есть свободное время дома, то им мне нечем заняться. С вероятностью в 98% я буду готовить.
А что вы дома готовите?
Да все подряд. Приходит какая-то идея в голову. Я иду на рынок, покупаю продукты, готовлю.
Вот какая она, русская кухня? Как вы ее можете характеризовать? И что вы нам сегодня покажете? И научите наших телезрителей?
Слушайте, здесь большой очень затык в терминологии. Потому что что для вас одинаковое словосочетание «русская кухня» и «российская кухня»?
Ну, русская, мне кажется, если так это куда-то в древность мы уходим, то российская более так с ноткой современности.
Да, но при этом, смотрите, Татария – это часть Российской Федерации, и их национальным блюдом является учпачмак, который кто-то назовет русской кухней, большинство людей скажут, что нет, но при этом это российская кухня.
А то есть здесь... вы имеете в виду вот этот региональный, краевой аспект?
Есть региональная кухня России, и я всегда пропагандирую за то, чтобы не ударяться в терминологии в том, что русская кухня, российская кухня, а у нас есть... кухня регионов России. И тот же самый борщ, например. Большинство людей уверены свято, что это украинская кухня. И борщ прям вот чисто малоросское такое блюдо. При этом первое упоминание борща было в Новгородском княжестве, которое вообще было отдельным блюдом, не таким, как сейчас выглядит борщ. И здесь очень интересно копаться. Мне помогают в этом историки русской кухни. Исследовать это все, понимать, как это было раньше, как это сейчас является, каким образом это все эволюционировало. И русская кухня, в первую очередь, для меня конкретно, это преемственность. Преемственность всего того, что приходит в нее. Ну, собственно, точно так же, как и русский народ. Это же куча национальностей, которые на гигантской территории нашей огромной страны находятся. И они все как-то между собой перемешиваются, эволюционируют и дают совершенно новый результат, который уже не сравним совсем с предыдущим. И точно самое с кухней.
Ну, а сегодня что вот вы можете, что вы нам представите? Там же такое интересное тоже блюдо и название нестандартное.
Да, это такие намазки. Ну, грубо говоря, это, я не знаю, как по-другому это назвать. Это намазки, такие постное блюдо, такая закуска будет. И она готовится в основном из орехов, потому что в пост мы мало получаем питательных веществ. Здесь я постарался сделать его таким, чтобы оно было очень насыщенным. Основой для этого блюда станет вот такой вот хлеб. Он уже заранее порезанный.
Самый простой, мы, в принципе, его все можем купить.
Это особенный хлеб. Мы готовим его специальным образом. Он готовится из двух видов ржаного солода, ржаной муки, яблочного сока. Этот рецепт мне помогал сделать отец Феогност, это монах из Даниловского монастыря. В прошлом году я с его помощью делал постное меню здесь, в ресторане «Русский». Это блюдо закрепилось, и оно прям такое. Это закуска, она очень богата разными вкусами, но при этом она еще и дает хорошее насыщение для организма.
Ну, можно попросить уже действия?
У нас здесь основные ингредиенты – это орехи, это фундук, грецкий орех, уже такой, более экзотический для местных. Для локальных мест, вот. Но, собственно, для русских людей это максимально привычный орех, потому что, что в советской кухне он везде использовался, что все очень любят кавказскую кухню, там он вообще как неотъемлемая часть. Для русского человека вкус грецкого ореха – это прям, ну, что-то само собой разумеющееся.
Но он уже помят у вас, да, прокручен?
Да, он такой же дробленый, как фундук, просто в нем больше жирности, поэтому он выглядит как паста такая. Это просто обычный грецкий орех дробленый. Вот. И уже такая более экзотическая часть – это миндаль. Но здесь мне миндаль нужен именно для того, чтобы подчеркнуть вкус вяленых томатов. Вот, вяленые томаты придают идеальную просто вкусовую нагрузку нашей закуски.
Вот. Но они очень вкусные.
Да, вот. И, собственно, у нас идут такие овощные дополнения к нашим орехам. Это бочковые грибы, просто моченые грибы, капуста и... вяленые томаты. Вяленые томаты у нас пойдут с миндалем. Нам их нужно мелко-мелко порубить.
Так, а где взять томаты?
Подвялить. Это же вообще элементарно. Помидоры, например, вы купили на рынке, они у вас чуть подлежали, начинают уже становиться мягкими. Вы их разрезаете на 4 части, кладете вот так кожей вниз на духовку. Духовку включаете на 90 градусов. Самое главное, чтобы у дверцы была небольшая щель. Можно туда, например, спичечный коробок или пробку от вина поставить, для того, чтобы она не закрывалась. На 90 градусов ставите на ночь духовку, утром достаете вяленые томаты идеальные, заливаете просто оливковым маслом и все. Ну или просто растительным маслом. Они будут сохраняться в холодильнике до года, спокойно лежат.
Вы для меня прям Америку открыли сейчас.
Это очень элементарно делается, серьезно. То есть, ну, не нужно никаких ухищрений, работы, над ними стоять ничего не нужно. Просто помидоры на 4 части разрезали и все. Собственно, мы их измельчаем. Добавляем к миндалю еще чуть-чуть. С грецким орехом у нас пойдут бочковые грибы. Грибы вообще, я считаю, вот таким вот образом сохраненные. Это один из самых таких основных национальных вкусов наших. Мы добавляем грибы к грецким орехам. И у нас последний ингредиент остается капуста как раз. Мы ее смешаем с фундуком. И заправим это все потом чесноком, луком, петрушкой. Дальше мы заправляем маслом.
А каким?
Здесь ароматное подсолнечное, здесь рафинированное подсолнечное, потому что нам не нужно перебить вкус томатов. Если мы добавим сюда ароматное масло, оно сильно перебьет. Но при этом ароматное масло очень хорошо дополнит капусту и орехи. Вот. Момент, когда понял, что я хочу что-то менять, я понял, что для того, чтобы что-то менять, мне нужно стать шефом. И всю дальнейшую свою карьеру, больше 10 лет, я потратил на то, чтобы обладать навыками для того, чтобы смочь работать в большом ресторане. Именно руководить им. Вот. Потому что я всегда хотел работать шефом в большом ресторане, для того, чтобы это были большие бюджеты. Для того, чтобы было оборудование, которое может себе позволить только большой ресторан. Вот. И это было очень важно, чтобы стать шефом в большом ресторане. Все, собственно, мы практически все заправили. Нам нужно только чеснока сюда добавить и лука. У нас уже получились намазки. И сейчас я покажу, как это все. Сейчас заправлю и покажу, как это все выкладывается. Это уксус винный. Слегка пару капель. И в капусту сок лимона. Здесь у нас легкая кислинка есть от помидор. Здесь легкая кислинка есть от грибов. Здесь кислинки вообще нет. Нам ее сюда нужно было добавить. Для того, чтобы вкус был более объемным, более плотным. То есть у нас во всех ингредиентах должна быть сладость, кислота и соль, чтобы вкус был полностью объемным. Слегка чеснока сейчас добавим и лука.
А как вот мне интересно найти взаимопонимание, как бы поддержку такого огромного коллектива поваров, который каждый, ну, в какой-то степени личность, и большая часть из них тоже мечтает стать шеф-поварами?
Личным примером только. И, собственно, наш хлеб, мы его разламываем вот так разными частями, ставим и на него уже накладываем наши намазки.
А намазки — это какое блюдо? Вот это?
Закуска. Ну, как бы их можно перемешивать, их можно по-разному складывать. Они друг друга очень хорошо дополняют, и они очень круто сочетаются с хлебом. Вот, при этом за счет того, что у нас есть орехи, они очень такая, очень насыщенная закуска получается.
В принципе, эти вот намазки, все, что придумаешь, это можно и назвать намазками.
Вообще все, что на хлеб накладывается, можно назвать намазками.
То есть привычный бутерброд.
Да, бутерброд не русское слово.
Да.
А намазки прям очень русское. Все, у нас все готово.
Ну вот, нам было с вами очень интересно, и мы надеемся, что мы встретимся с вами вновь обязательно.
Да, и что-нибудь приготовим.
Да.